Йога Васиштха, глава 4. О существовании.
Рама спросил: «О мудрый, как нереальный мир существует в абсолютном брахмане? Как снег может существовать на солнце?» Васиштха сказал: «Рама, это неподходящее время для такого вопроса, потому что сейчас ты не поймешь ответ».
Итак, требования существуют для постижения Адвайта Веданты, учения Анутара Тантры. Они называются Адхикари, подходящее качество ученика, подходящее качество садху. Учение постигается на разных уровнях, и один из уровней — это интеллектуальный, философский уровень. И для интеллектуального философского уровня мы должны обладать ясностью, способностью понимать философию, давление гуру, базовые термины, понятия, логические схемы. Это то, что называется юкти. Юкти — это правильное рассуждение, основанное на шастрах. Рассуждение должно быть основано на праманах. И праманы для нас — это шастры. Шастра Адвайта Веданты, Агамы Шиваизма и Упадеши Анутары Тантры. Мы должны просто выдрессировать свой интеллект. Он быть должен настолько развит, настолько интеллектуально изощрен, насыщен вот этими понятиями, принципами, логическими связками. И для чего мы это должны сделать? Чтобы потом его отбросить. Мы его должны воспитать, но не для того, чтобы отождествиться с ним, а для того, чтобы его отбросить. И на место отброшенного интеллекта получить чистое, прямое, обнаженное осознавание. Логично задать вопрос, зачем воспитывать, чтобы потом отбросить, не просто ли сразу же войти в прямое, обнаженное осознавание вне ума? Ответ такой, что входить в прямое обнаженное осознавание вне ума прямо сейчас надо делать, надо входить. И одно другому не противоречит. Но воспитывать ум все равно надо. Для чего? Потому что, чтобы удерживать прямое обнаженное осознавание, ваш ум должен быть очень воспитан. Если даже вы войдете на некоторое время в прямое обнаженное видение реальности, вы не сможете там надолго остаться. Почему? Потому что ум не воспитан. Невоспитанный ум заставит вас быстро покинуть это состояние. При любом неудобном случае он выбьет вас. Но воспитанный ум, он действует по логике юкти, по логике учения, самоосвобождения, поскольку он тренированный. И он знает, как возвращаться в естественную осознанность. Поэтому мы развиваем и обнаженное осознавание, и воспитываем манаса-ситхи, силу ума, ментальную силу. И вот Рама задает вопрос о природе реальности, но Васиштха говорит: еще не время задавать эти вопросы, потому что у тебя недостаточно качеств. Ты не сможешь понять, как нереальный брахман, как нереальная иллюзия, этот материальный мир существует в брахмане. Твой ум еще недостаточно воспитан. Ты не можешь понять это за пределами ума, за пределами концепций. Не следует думать, будто сейчас с нашим настоящим сознанием мы все можем понять. Не следует этого думать. Вот не следует этого думать. Если вы начинаете так думать, вы впадаете в ошибку переоценки своих возможностей. Есть уровни реальности, уровни понимания, совершенно вам непонятные. Но поскольку мы имеем только то сознание, которое у нас есть, нам кажется, будто мы все понимаем. Это не так. И чтобы понять, как сознание может различаться, хорошо приводить крайние примеры. Вот кот живет, он тоже живет своей логике. Он считает, что все, что ему надо, он знает для мира. Но с точки зрения человека он абсолютно безграмотный, и он ничего не понимает в этой жизни. Конечно, кое-что понимает он, например, поймать мышь, попросить еду. Но более сложные вещи он не может понять. Если ему предложите организовать семинар, построить дом, сделать проект ландшафтного дизайна на участке, он вообще не сможет. Даже не поймет, о чем вы говорите. Он находится в своем кошачьем видении. Так каждое живое существо. Таким же образом, по сравнению с божественными существами и ситхами, мы тоже имеем такое сознание. И мы совсем не понимаем многие вещи, но они будут открываться. В отличие от животных, мы имеем драгоценное человеческое рождение. Это означает, что все возможности нам раскрыты. И постепенно мы, увеличивая силу сознания, начинаем проникать в тайные измерения, в сакральные измерения пуджи, в тайные измерения гуру-ученик, самаи, в тайные измерения прибежища. Каждый метод мантра, садхана начинает раскрываться в тонкий мир, в тонкие тела. Мы начинаем проникать, и оказывается, это всегда было и есть, но мы, наши когнитивные способности были недостаточны. Мы начинаем понимать в таинство жизни, проникать в таинство смерти, в таинство реинкарнации, в таинство законов мироздания. Мы начинаем видеть совершенно скрытые вещи, которые совершенно непостижимы для обычных умов, для обычного видения. И проникновение в такую тайную область знания делает наш разум свободным. Оно меняет наше видение, и тогда говорят, что мы овладели просветленным видением, джняна дришти. Мы проникаем в нечеткую логику, в саттарка логику. Мы проникаем в интуитивное осознавание. Это означает, мы воспитываем качество сознания, способное понимать высокие истины. Но для этого нужно усмирить ум, очистить кармы и воспитать в себе качество. И то, чем мы занимаемся, это воспитание в себе качеств. Пробужденное состояние, изначальное недвойственное светоносное осознавание, атман уже существует внутри нас. Мы не создаем ничего нового, гуру не может вам его дать. Сансара не может у вас его забрать. Вы все обладаете атманом. Вы все обладаете бессмертным чистым сознанием. Но ваши квалификации пока или квалификации обычного человека не хватает, чтобы воспользоваться им, чтобы утвердиться в нем. И когда мы воспитываем в себе качество, мы не создаем свой атман заново. Мы не создаем заново светоносную реальность. Мы уже, так сказать, богачи, богатые люди. Мы уже обладаем этим волшебным драгоценным сокровищем. Но мы развиваем свою способность его использования. Мы открываем свой доступ к нему. Мы не можем обрести новое просветление, потому что наша просветленная природа изначально нам присуща. Если бы мы его как-то обрели, то, что мы уже до этого не имели, это было бы тоже временно. Оно бы имело временной характер, имело бы начало и конец, и ценность его тоже была бы сомнительна. Просветленное измерение, оно вневременное, в соответствии с этим, нет такого промежутка во времени, когда бы мы им не обладали. Раз оно не временное, то мы им обладаем ежемгновенно, каждый миг и сейчас. На что мы воспитываем? Мы воспитываем нашу способность его постижения, нашу восприимчивость. Наша искусность в его восприимчивости, наше соединение с этим внутренним сокровищем, с которым мы разъединились. Поэтому нужны качества адхикари. И эти качества – это самоконтроль, самодисциплина, контроль мирских желаний, усмирение эго, отсечение цепляний, надежд и страхов, усмирение клеш, сдержанность чувств, внимательность, ясное созерцание, способность пребывать в осознанности, способность быть стойким, обладание духовной силой для того, чтобы пребывать в созерцании и осознанности. Духовная сила также нужна йогу, как и мудрость. Мудрость без силы рано или поздно утратится. Сила без мудрости рано или поздно запутается в самой себе. Духовная мудрость – это брахма-хам-бхава, духовная сила – это дивья-бхава. Она включает в себя, если брахма-хам-бхава и духовная мудрость включает в себя переживания парамашивы, первой татвы, нирваны, шуньи, постижение джняна-дришти, просветленного воззрения Абсолюта, то духовная сила – это способность переживать абсолютную бхаву в пяти оболочках. Она касается нашего энергетического тела, астрального тела, ментального тела, причинного тела. Духовная сила – это то, как работают наши тела, как мы имеем опору в наших телах. Сила веры, сила преданности, сила самоотдачи, сила полагания на Бога, сила отсечения цепляний и надежд – это сила причинного тела, способность пребывать в недвойственном осознавании. Если ваша вера сильная, значит, ваше причинное тело сильное. Как можно определить человека с причинным телом? Он всегда в ананде, всегда в радости, в счастье, никогда не колеблется в вере. Он никогда не имеет сомнений, и он всегда уверен в своей внутренней божественной сути. Он опирается не на внешнее, а только на глубинное осознавание, глубинную ананду. Его вера необычайно сильна, и он способен пребывать в счастье за счет одной веры. Сила ментального тела связана со способностью нашего воображения строить прекрасные формы, проникать в тайны мироздания. Это сила тонкой праны и ума. Сила астрального тела – это магическая сила создавать мысленные картины, мысленные полотна, оперировать волей и образами в тонком теле. В тонком уме производить магические операции, например, во время чтения мантр поддерживать визуализацию, зарождать мысленную речь и превращать пуджу в теургическое таинство. Это сила ментального и астрального тела. Энергетическая сила означает, мы обладаем наполненными, наши трилингамы наполнены, наша сушумна наполнена. Каналы чакры открытые, ветры циркулируют. И наша аура выходит далеко за пределы физического тела, потому что мы обладаем избытком жизненной силы, избытком энергии. В соответствии с этим сверхволей, сверхустойчивостью, сверхинтеллектом. И вот духовная сила воспитывается на пути так же, как и сила мудрости. И две эти силы рано или поздно они становятся джняна-шакти и ичха-шакти. Они становятся брахма-хам-бхавой и дивья-бхавой. Когда мы обладаем этими двумя качествами, мы можем постигать учение Адвайты, учение шиваизма и распознавать те истины, о которых говорит Васиштха. И какие это истины? Нереальность мира. Когда вы поняли один раз нереальность мира, вы больше этого не забудете. Это подобно тому, как вы все время смотрели фокус и удивлялись, что происходит. Фокусник достает из шапки кролика. Вы в детстве в цирке смотрели всегда фокус. Но однажды, когда вам показали секрет фокуса, что кролик, оказывается, вовсе не из шляпы выходит, а из специального кармана в рукаве, вам все понятно больше. Все. Вы больше не ходите. Детство закончилось. Цирк неинтересен. Вы не ходите больше смотреть, как из шляпы достают кролика. То же самое касается нереальности мира. Если вы поняли, как мир нереален и он творит сознанием, у вас больше нет интереса к этому миру. Ну, в том смысле, как это бывает у мирских людей. Вам все понятно с ним. Все, больше в этом мире вам не интересно. Вы увидели, откуда выходит кролик. Все желания, все амбиции невозможно, просто невозможно. Вы ведь прозрели, вы не глупый человек, вы не сумасшедший, вам все понятно. Какие амбиции можно иметь в сновидении, в нарисованном мире? Какую гордость можно иметь в этом мире? Какие привязанности здесь возможны? Это все невозможно просто.
Гуруджи, без самадхи можно постичь иллюзорность в полной мере?
Нет. Но вы можете иметь разнообразные быстротечные самадхи. Вы можете иметь прозрение, откровение, инсайты через изучение текстов и созерцание. Через дхарану и тхьяну. Это процесс. Это не то, что самадхи нет, и вы ничего не поняли. Это процесс, в котором вы движетесь, и вы постигаете все больше вот, иллюзорность первого порядка, иллюзорность второго порядка. Это углубление. Это очень глубокое постижение. Но на каком-то этапе вы постигаете настолько, что ваше эго больше не имеет амбиций. Пустотность мироздания. Другой принцип. То, что Васиштха разъясняет Раме. Когда вы постигли пустотность, это то же самое, что постичь иллюзорность. Однако иллюзорность касается нашей оценки существования мира. Пустотность касается таттвы. Вы постигаете то, чем все в этом мире является на самом деле. Пустотность означает, не существует таким образом, как мы считаем. Пустотность означает, внутри каждого объекта существует пустота, существует свет, существует пространство чистого сознания, и это пространство, свет и пустота божественные, абсолютные, и они важнее формы. Они важнее того, что мы думаем об объекте. Например, вот этот стакан. Нам кажется, что это нечто важное. Это стакан сам по себе. А внутри него существует какая-то другая субстанция. Это, например, если бы в этой воде что-то было растворено гораздо более важное. Божественный нектар или эликсир. А вода – это только оболочка. Она скрывает что-то более важное. Таким же образом, этот стакан существует, но внутри него светоносность, пустота, свет чистого сознания, и он является более важным. Это, например, если бы в этом стакане, ну, например, мы растворили золото, просто спрятали его. И золота так много, что за один стакан можно купить, например, 10 таких ашрамов. Что важнее было бы, стакан или то, что в нем спрятано? Конечно, то, что в нем спрятано. Таким же образом, постижение пустоты показывает нам, что спрятано в каждом объекте. Постижение брахмана обесценивает имена, формы, объекты и наши старые отношения с ними. Поэтому святые не смотрят на имена и формы. Они не смотрят, красивый, некрасивый. Женщина, мужчина. Высокая каста, низкая. Умный, глупый. Они не смотрят на личности, статус, социальное положение. Более того, раскрою вам секрет, они даже не смотрят, существует, не существует. Это не принципиально. То, что так важно, вот в этом мире все борются за ресурс, все страны воюют за ресурс. Нефть, вода, земля. Люди за благо работают, сражаются, соперничают. То, что кажется так важным, а для садху это вообще не важно. Даже ученики иногда воюют. Непонятно за что только. Я всегда говорю, атмавичары хватит на всех. Мантр всем хватит тоже. Вам коврика медитации тоже на всех хватит. Ну, бывает, за севу. Кто лучше хочет сделать севу? Это такое рвение преданного служения. Хочется самому ее лучше сделать. Потому что кажется, что можешь лучше сделать, чем другие. Но для святых это все не принципиально. Потому что не принципиально, на фоне этого чистого божественного сознания даже не принципиально, существует творение или не существует. Поэтому они говорят, да не переживай, это мелочи. Это не так важно все. Вот другое важно. Ученик не может понять, как мелочи вообще. Что значит мелочи? А что тогда важно вообще в этой жизни? И гуру говорит, вот что важно. Здесь шунья, здесь свет, здесь Бог скрыт. Вот это важно. И вот изменение ума на постижение шуньи всех объектов, на постижение иллюзорности этого мира, вот что делает нас адхикари, готовым для освобождения. Не просто изменить ум на постижение этих великих истин. Это только начальные истины. Если эти начальные истины так радикальны, что же дальше вообще? Но это условия. Условия, чтобы стать адхикари, готовым сосудом для постижения высоких истин освобождения. И мы должны потратить достаточно времени, чтобы воспитать в себе понимание этих истин. И когда оно уже воспитано, мы никогда не собьемся с пути. Следующие истины, кроме иллюзорности и пустотности всех явлений, светоносности всех явлений, идет истина. Мир есть проявление твоего разума. Это еще более шокирующая истина. Ее невозможно понять просто так, даже если мы будем повторять это. Но эта истина такова. Мир вокруг нас создается нашим разумом, и мы его генераторы, мы творцы. Вы сами все это создали. Это как в том анекдоте, когда подъезд темный, женщина заходит в подъезд, за ней какой-то мужчина, она заходит в лифт, он за ней тоже в лифт, лифт закрывается, женщина вообще напугана. И говорит, что вы хотите со мной делать? Мужчина говорит, ну не знаю, мадам, это же ваш сон. Таким же образом, мы не понимаем, где мы находимся. Мы напуганы этим миром. И мы думаем, что нам кто-то расскажет, что сделать, или мы опираемся на других, что они нам что-то сделают. А это же наш сон. И мы сами должны понять, что мы хотим. Мы сами должны разобраться, что с этим делать и какую установку иметь. Кто за нас может решить проблему нашего сна? Даже гуру не может. Гуру может только показать и сказать, это же твой сон. Но даже гуру не может решить проблему твоего сновидения. Это невозможно, потому что ты сам генератор этого сновидения. Кое-что, конечно, подправить можно. Можно войти в сон другого на некоторое время, показать, что это сон, или что-то в нем изменить. Но сущностные изменения человек должен делать только сам, осознанием этого. Понять, что мир есть проявление твоего сознания, это следующая шокирующая истина, к которой привыкать надо всю жизнь, годами. Не так-то просто это осознать. И мы должны это осознать не просто, ну, как зафиксировать как научный факт или как философский факт, или даже как воззрение. Мы должны это понять как жизненную практику, как то, что надо реально затем применять в жизни. Если это мир, это мой сон, то что мне делать в нем? Как мне жить вообще? Какую мне позицию занимать? Это очень высокая, очень глубокая истина. Адвайта Веданты и тантрийская истина, Анутара Тантры. Когда мы осознаем себя в центре мироздания. И вот именно движение в сторону осознания этих истин делает нас адхикари, готовыми к восприятию учения Адвайты, готовыми к пути освобождения. Это не значит, что мы освободимся, как только кое-что осознаем. Да, это сильно может изменить нашу оценку жизни, наши смыслы, ценности и вообще восприятие мира, но не факт, что мы освободимся сразу. Мы можем достичь вайраги, отрешенности, вивеки. Мы можем изменить полностью свое миропонимание, но это не значит, что мы сразу освободимся, потому что связанность, природа связанности, она не умственная, не ментальная. А какая? Да. Энергетическое. То есть даже если вы что-то поняли умом, шакти, сила все равно действует. Она иллюзорная, и она есть проявление вашего сознания, и она пустотная. Но старые шаблоны настолько набрали силу, что какое-то время вы все равно будете ощущать ее воздействие. Поэтому нужно время для того, чтобы осознание этих истин или привыкание к воззрению джняна-дришти набрало такую силу, чтобы лока-дришти, кармическое видение мира сего, ослаб, и чтобы все это было переплавлено, чтобы все кармические связи, все эти липкие путы, все рнану-банханы были растворены. Нужно время. Вот это процесс освобождения.
Уже сколько времени?
Для Дивья 12 лет. Для Вира 36 лет. Для Пашу 7 жизней минимум. Поэтому мы следуем такой тактике. Мы начинаем со смешанного состояния и стимулируем в себе Вира и Дивья. Мы должны поощрять в себе Вира и Дивья, внутреннее качество садху. По мере стимуляции, подавления внутреннего Пашу, победы над внутренним Пашу, над вот этим Папа Пуруша, маленький человечек греха, олицетворяемый в различных мандалах, когда его подавляют божество, на нем танцует, он маленький, скорчившийся под ногами, лежит распластанный. По мере победы над Пашу будет отпадать Аштапаша, 8 пут и связок. Будут уходить клеши, будут растворяться малы. И тогда внутренний Вира, герой, и внутренний Дивья начнут распахиваться, расправлять крылья, и внутри нас эти божественные качества позволяют достичь освобождения, сделать различные прорывы.
Это неподходящее время. Любовные истории неинтересны маленькому мальчику. Плоды каждого дерева созревают в положенное время. И мои объяснения принесут свои плоды в положенное время. Если ты сам ищешь себя собственными усилиями, несомненно, ты найдешь ответ на свой вопрос. Я обсуждал вопрос о делании и неделании с целью прояснения сущности умственного ограничения или идеи. Привязывает то, к чему ты привязан. Мысли и понятия. Свобода – это свобода от них. Откажись от всех понятий, даже от понятий о свободе. Сначала взращивая хорошие отношения, откажись от плотных и материалистичных тенденций и понятий. Потом откажись даже от понятия о дружбе, продолжая оставаться дружественным. Откажись от всех желаний и размышляя о природе или понятии космического сознания. Даже это в области идей и мыслей. Потом откажись и от этого. Оставайся тем, что остается после того, как ты отказался от всего. Откажись от того, кто отказывается от понятий. Когда даже понятие о чувстве эго исчезнет, ты станешь подобным бесконечному пространству.
Так, на пути веры, преданности, прибежища, шаранам, мы опираемся на энергию, на дивья-бхаву, и это позитивный процесс углубления, усиления. Когда наша вера растет, мы чувствуем, как наша сила растет. Определенная тонкая, святая, чистая, божественная сила. Это явно можно заметить. Когда вы чувствуете, что целый день вы провели в любви к Богу, целый день в состоянии чистоты. Это очень ощущается, что вы целый день были в очень чистом состоянии, очень возвышенном. Целый день в преданности, в четырех бесконечных. Вы чувствуете, вот это день. Таких дней раньше у меня не было. Раньше были какие-то смешанные дни. Это очень возвышенная энергия. Значит, ваша дивья-бхава пестуется. Когда вы целые сутки провели в чистом видении, готовы были кланяться всем, делать им пуджи, подношения, видели всех как божествами. Возвышенный дивья-бхавы. У вас ни одной нечистой мысли, ни одной нечистой оценки, ни одного нечистого желания. Когда вы провели день возвышенной преданности, а затем подумали, а почему бы следующий так не провести, а почему бы еще один, а почему бы еще один, а еще один. Затем вы месяц провели в возвышенной бхаве. Или когда вы провели день в счастье, когда у вас не было ни одной такой пониженной бхавы, когда вы вдруг почувствовали, я такой счастливый. Ни амбиций, ни надежд, ни кола, ни двора, а счастливый. Вообще ничего, вот счастье. Просто так. И вы подумали, чего я раньше так переживал, если вот можно было бы сразу так. Я связывал свое счастье с будущим, с обладанием материальным, с мирскими желаниями, с отношением, с уважением других, еще с чем-либо, даже с опытами. А вот счастье может быть без ничего. Затем следующий день, а затем вы решили, а почему вообще так нельзя каждый день? Или я связывал свое служение, может быть, со служением счастья, что а какое-то особенное творческое служение меня делает счастливым. Не надейтесь вы на это. Все это миф, иллюзия и блеф. Ничто внешнее не сделает вас счастливым. Материальное, внешнее, социальное. Затем вы подумали, а почему бы не быть месяц счастья? Почему бы вообще с этого момента не быть? Когда вы провели день в сильной вере, в сильнейшей вере, глубине преданности, ничего кроме Бога не интересует. Это показатель, что ваша дивья-бхава растет. Но джняна, брахма-бхава, она воспитывается иначе. Когда дивья-бхава растет, вы чувствуете реально, что-то меняется в энергии, какая-то энергия уходит старая, а новая появляется. Сила. Ее можно легко заметить. С джняной, с брахма-ахамбхавой сложнее. Там у вас поначалу ничего не растет, только все уходит, отваливается. Просто вы чувствуете, вот это меня перестало беспокоить. Это меня перестало волновать. Вот эти надежды ушли, а этих страхов больше нет. Вот эти цепляния мои покинули. Это негативный процесс. Процесс отсечения, отваливания. Мне говорили переводчик йога Васиштхи, когда он начал ее переводить, он ее переводил там то ли полгода, то ли несколько лет. Пока он ее перевел, его уволили с работы, его бросила жена, он потерял квартиру. Это не наш, не член нашей санги, другой человек, переводчик санскрита. То есть йога Васиштха оказала на его ум такое отсекающее воздействие, что у него, он уже до этого был достаточно опытным практикующим, но у него вот так все произошло, отсечение, оставление всего мирского. И вот джняна шакти, джняна бхава, она происходит как оставление, как отсечение, как отказ. Потому что вы вдруг начинаете видеть, сколько вы лишнего носили в себе, и вам больше не хочется это носить, и вы это оставляете. Но это только первый этап. Второй этап – в вас рождается очень тонкая, недвойственная мудрость, как очень тонкая ясность осознавания. Но она несет такую глубину и такую свободу, что вы ее ни на что не променяете. Вы начинаете ею дорожить. И вы понимаете, вот для чего нужно все это оставление. Потому что эта тонкая мудрость, она видна только, когда ты от всего отрешишься. Пока не отрешишься, она просто не может быть даже замечена, выйти на первый план. И вот эти два процесса, формирование, выращивание дивья-бхавы и пестование брахма-ахам-бхавы, они создают нас как садху, идущего по пути освобождения, как будущего джангама. Джангама – это освобожденные садху, вселенские странники, свободные, непривязанные, погруженные в Бога, путешествующие по всем мирам, уважаемые, почитаемые садху, святые. И из садху мы превращаемся в джангама или в шива-джняни. И выращивание этих двух бхав, брахма-ахам-бхавы и дивья-бхавы, приводит к переживанию мукти-бхавы. Мукти-бхава – это настроение освобождения, ощущение освобождения. Мы выращиваем силу дивья-бхавы и с помощью различающей мудрости отбрасывания лишнего мы пробуждаем силу брахма-ахам-бхавы, силу джняны.
На фоне этого как бы идет глубинные какие-то кармы, страхи, там такие глубокие-глубокие, они даже трудно осознаются.
Упасана, дивья-бхава, такие тонкие вещи – ваша брахма-ахам-бхава недостаточно сильна. Можно сказать, она не сильна, как у всех. И она не может растворить эти тонкие вещи. Она может давать только наблюдающую непривязанность к ним. Так? А растворять ее, побеждать, нужна более другая, более плотная сила. Дивья-бхава – сила преданности, сила веры. Это сила уверенности. Вы должны быть уверены в своем избранном божестве, в своем гуру, в своем Парамгуру, в своем древоприбежище, в своем дхарме до силы, когда это станет вашей силой, до бесстрашия. Вера – это сила. Вера – это согревающая, вдохновляющая и питающая сила. И чем сильнее вера, тем больше вы имеете возможности противостоять таким вещам. Это как солдат, если у него есть вера в победу, он бесстрашен, нет сомнений. Он бесстрашно рвется в бой и побеждает. Сомневающимся солдатом нельзя быть. А мы все воины на пути дхармы. Если воин сомневается, он проигрывает битву. Перья Пуранам есть текст. История 64 шиваитских святых. Вот там, что не история, там такие. Их можно вот читать, перечитывать. Так, чтобы получить даршан от этих святых. Да, можно вслух особенно читать или даже наизусть благоприятно выучить, чтобы потом декламировать можно было перед Мурти, перед святыми. Это форма, одна из форм подношения. Наизусть декламировать историю о святых или просто читать. Очень вдохновляющая история. Там вы только прочитаете про охотника, который себе глаз один вытащил, чтобы поднести на шивалингам. Это сила веры. То есть нам это кажется безумием, так? Ну, сейчас таких не бывает вообще верующих. Что это за вообще такая дикость, форма поклонения? Но это реальная история. Никому не надо пытаться повторять. Например, Гракханатх встретился с девушкой-брахманкой. Девушка сделала ему подношение. Поскольку он обладал очень сильной праной, просветленным сознанием, она просто была в него и влюблена, и предана, и все ему сразу же за полчаса поняла, какой это великий святой человек. Но она была мирской брахманкой, и ничего умнее, как придумать пригласить его стать ее мужем, она не придумала, не хотела его никак отпускать. И кому? Гаракханатху, Махасидху, которого не интересует ни земные женщины, ни что были вообще. И она просто настаивала, что ты должен стать моим мужем. И да, она не поняла, то есть она в сумасшествии находилась. Она поняла, что это ее шанс какой-то в жизни, единственный, может быть, как-то возле такого человека находиться. И он не, у нее вообще таких планов не было. Он просто ее потом решил напугать и прогнать вообще, чтобы сбить эту волну. Но он ее благословил. Он сказал, иди домой, уже все твои проблемы решены, уже крыша твоего дома уже золотая. То есть состоит из золота уже. И вот состояние веры, сила веры, санкальпа йогина материализуется с большой силой мгновенно. Это сила веры и самоотдачи. Тут йогин, который пребывает в глубине самоотдачи.
Отказавшийся от всего в своем сердце, воистину является высшим существом. Будет ли он продолжать жить активной жизнью или будет находиться постоянно в созерцании? Ему не нужны ни действия, ни бездействия. О Рама, я изучил все писания, исследовал и исследовал истину. Нет спасения без полного отказа от всех понятий, идей или умственных ограничений.
Мы осуществляем когнитивную деятельность. Мы познаем мир через антахкарану, ум, интеллект, эго. Мы пребываем в определенном описании мира. Это описание мира – это как некий слой, в котором мы непрерывно вращаемся и который не дает нам возможность пребывать вне ума, а видеть мир обнаженным осознаванием. У нас есть привязанность к понятиям, описаниям, к лексике, фразам, синтаксису, дискурсу. То есть внутри нас постоянно движется ментальная энергия. Эта энергия определенным образом структурирована, и она создает нейронные сети. Не надо думать, будто мысли – это что-то незначащее. На самом деле в головном мозге есть нейронные сети, ответственные за разные участки мышления, за разные сферы мышления. И нейронные сети нарабатываются годами. Электрический сигнал, если он привык пробегать по этим нейронным сетям, то он будет по ним бегать, создавая определенный шаблон. И ментальные шаблоны – это линейное мышление, это концептуализация, это ярлыки, это какие-то схемы, по которым нейронные сети, по которым сигнал бегает, или в тонком теле импульс движется – по одним и тем же путям. И все это достаточно устойчивые структуры сознания. Это достаточно шаблонные линейные когнитивные процессы. Естественно, таким уровнем когнитивной активности невозможно понять истину более сложную. Иллюзорность, пустотность, светоносность, мир является проявлением сознания. Это квантовые процессы. Невозможно их понять аристотелевой логикой, двойственным понятийным умом. Это означает, необходимо выйти за ум, необходимо обнаженное осознавание, необходима неконцептуальная осознанность высокого уровня, стабильности и ясности. Но чтобы такая осознанность появилась, необходимо отрешение от понятий, концепций, фиксированных идей и шаблонов. Но такое отрешение не может произойти просто так, если мы, не создав основу в виде самодисциплины, ясности, бдительности, чистых качеств, веры, попытаемся просто отрешиться от концептуальных шаблонов и понятий, то нас ждет очень сложная жизнь. Например, есть люди, которые употребляли ЛСД, айяваску, какие-то наркотики. Выход за шаблоны мышления в другое видение. Но не имея должного уровня самодисциплины, часто они разрушали себя. Так мы должны подготовить ум и когнитивные способности, самодисциплину с тем, чтобы этот выход вне ум произошел на подготовленную почву, в натренированное обнаженное осознавание. Переход на тренированное обнаженное осознавание и выход из всех понятий и шаблонов напоминает жизнь ребенка в новой реальности. И мы должны научиться заново говорить, думать, действовать, вести себя как обычно из состояния не ума. Мы должны научиться играть свою роль из этого нового состояния. Научиться думать, не думая, говорить, не говоря, желать, не желая. Стремиться, не стремясь. Вот если вот обычный человек это услышит, пребывающий в концептуальном сознании, он подумает, что это ненормально. Да? А вы понимаете это? Теоретически. Действовать, не действуя. Поэтому иногда мастера делали ученикам такую передачу. «Ах ты негодяй, какой хороший человек! Стой, иди сюда!» «Я же сказал, стой!» «Ты чего стоишь? Иди сюда!» И ученик как бы полностью шаблон ума разрывается в клочья. И затем гуру говорит, вот видишь вот это? Вот пребывай в нем. Это в текстах описываются классические методы передачи естественного состояния. Это не шутки. И мы должны научиться действовать, не действуя, думать, не думая, воспринимать, не воспринимая. Говорить, не говоря, желать, не желая, стремиться, не стремясь. Это означает действовать одновременно в двух плоскостях сознания. Первая плоскость – вне ума, неконцептуальное воззрение и созерцание. А вторая плоскость – действие, поведение, связанное с применением антахкараны, как обычно. Это означает, мы перестаем действовать как обычные люди и учимся играть свою роль, отрабатывать свои социальные или кармические шаблоны. Действовать, не действуя, означает, в душе у вас нет никаких импульсов действовать. У вас нет цепляний и привязанности. Ваш ум ясен, распахнут, и вы пребываете в воззрении, осознавании. Но поскольку вам необходимо помогать другим живым существам, например, гуру дал задание, или вам надо отработать какие-то кармы через служение, вы действуете, но ваше действие не привязано, вообще не привязано, без цепляний за развлечения. Это игровое действие полностью. Вы в любой момент готовы его оставить. И вы осваиваете действие в недеянии, спонтанное действие как игру. Воспринимаете игровой характер всех явлений. Это очень совсем другое отношение к действию. Совершенно другое. Также смотреть, несмотря. Если проявляется неадекватность, вам сразу скажут, что у вас одна из шести ошибок – отклонение от естественного состояния, потеря действия во зрении или потеря действия в осознавании. Вы должны сами эти ошибки заметить. Спонтанность не означает неадекватность. Спонтанность – это означает гибкий отклик соответствии с дешакала патра местом, времени и обстоятельствами. Например, вы спонтанно выбираете быть брахмачари, чтобы спонтанно жить как послушник затем и монах. Вы спонтанно делаете свою севу, причем ваша внутренняя спонтанность не входит в противоречие с вашими текущими обязательствами. Потому что вы понимаете, что карму надо вырабатывать, свою дхарму надо продолжать исполнять, свою тапас надо делать. Но ваше внутреннее чувство спонтанности уже не отождествляется ни с какими обязанностями, рутиной, шаблонами вовне. Наоборот, вы с радостью их делаете, потому что это все спонтанно, и это ваш выбор, осознанный выбор. Понимаете это? И здесь нет неадекватности, здесь есть хорошее отрабатывание своей роли. Это как актер, например, которого назначили играть роль на сцене солдата или царя. Он ее хорошо отыгрывает раз за разом, каждый день в вечернем театре. Но он знает, что он актер, он не отождествляется с этой ролью.
Этот мир разнообразных имен и форм состоит из желательного и нежелательного. Этого люди и стремятся достичь. Но никто не стремится к самосознанию. Редки мудрецы, практикующие самосознание во всех трех мирах. Можно быть императором всего мира или царем рая, но все это состоит только из пяти элементов. Это печально, что люди идут на колоссальные разрушения жизни, чтобы достичь чего-то совсем незначительного. Позор. Ничто из этого не привлекает внимания мудрого, потому что он вооружен самосознанием.
Итак, Васиштха говорит, когда вы стремитесь достичь чего-то незначительного в ущерб брахмаджняне, в ущерб дивьябхаве, это позор просто. И наш ум, наше эго всегда стремится достичь чего-то незначительного в ущерб вот этим великим вещам. Но если мы будем бдительны, заручившись двумя друзьями, внимательностью и бдительностью, мы можем сказать: «Ум, не позорь меня. Возвращайся к воззрению, возвращайся к созерцанию, будь в Боге, а потом спонтанно действуй, проявляй игровую активность на благо живых существ, играй свою роль в дхарме». Выполняй свою дхарму, но не отвлекайся, не позорь. Это общая основа для всех богов, риши, ситхов. Все это их секрет. Неведомые людям, но им хорошо ведом. Все они пребывают в измерении игры, лилы. Они не пребывают в измерении делателя, деятеля, действий, плодов, результатов. Это все слишком скучное для них тягомотное занятие, карма. Невероятно, чтобы они погружались в такое. Потому что они не связанные существа, полностью свободные. Они пребывают в игровом видении реальности, в спонтанном игровом проявлении своих энергий, в непрерывном распознавании пустотности, светоносности, иллюзорности всех явлений. Непрерывно в самадхи. И делать упасану таким существам – это настраиваться на их такое видение всегда. Они пребывают в измерении счастья и ананды. И делая ему пасану, делаю подношение, мы соединяемся с их безмерно счастливым состоянием. Если вы правильную упасану каждый день делаете, вы становитесь еще счастливее и счастливее. Потому что данные их сознания вам передаются тоже. Оперируя своим разумом, они оперируют реальностью. Меняя ум изнутри, они меняют реальность.
Состояние мудрого – это состояние, куда не проникают ни солнце, ни луна. Поэтому мудрый не обольщается удовольствиями и выгодами всей Вселенной.
Почему мудрый не обольщается? Потому что вся Вселенная для него предстает как проявление собственного сознания. Мы же не обольщаемся тем, что мы сами придумали. Это бессмысленно. Мы знаем, мы можем сами что-нибудь придумать еще, если мы не боремся за то, что мы сами придумали. Мы знаем, если мы что-то придумали, мы можем это перестать придумывать, мы можем новое придумывать. Все это наше собственное сознание. И такие святые, они осознают свое единство с Шивой. И даже если они делают ритуалы, упасану, поклонение, мантру, они все это делают из единства с Шивой. Потому что в главе 11 Чандраджняна Агамы сказано: «Ни Шива не должен обращаться к Шиве, ни Шиве, ни Шива не должен почитать Шиву, ни Шива не обретет Шиву». Это фундаментальный принцип недвойственного поклонения, присущий всем недвойственным традициям. Шайва-чары.
О-о-о.